Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час». Тут и Ларсен на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. И мы рассуждаем о том, как выстроить отношения в семье, где не все родственники являются верующими, православными христианами, может быть, еще людьми других конфессий. Вы говорите о том, что часто встречались в своем пасторском опыте с тем, как мужчины-иностранцы женятся на православных русских женщинах и приходят в храм вместе с ними. И мне кажется, что эта ситуация даже более реальна, чем наши воинствующие русские мужчины неверующие или там, ну, как-то имеющие какие-то претензии к вере, да, потому что все-таки иностранцы, особенно западные европейцы, они привыкли быть терпимыми, толерантными, они привыкли все принимать и с этим...
Люди определенной культуры.
Да, да, это люди определенной культуры. И вот таких вот реально воинствующих антихристиан, как россиян, которые крещены, это бабушка, может, их и в храм водила в детстве, я не встречала. Хотя бывают, конечно, ситуации, когда... Но все равно все чаще всегда женщина принимает веру мужа, чаще. Я знаю другие истории, просто когда женщины выходили замуж за мусульман и обращались в мусульманство скорее, чем их мужья принимали православное христианство, по крайней мере, в России. Но... Даже если люди действительно носят определенную культуру, они могут найти какой-то общий язык. Я не захожу на твою территорию, ты не настаиваешь на том, чтобы я участвовал в каких-то твоих там религиозных движениях. Но бывают ситуации гораздо более жесткие, когда не просто там женщина не может вовлечь мужа в свое духовное пространство, но когда она просто вынуждена нарушать заповеди в очень серьезных моментах или выбирать между тем, совершить какой-нибудь реально страшный грех или остаться женой своего мужа. И опять же, еще одна история. У меня была прекрасная знакомая семья, он богатый, обеспеченный мужчина. Может быть, я даже эту историю рассказывала, не помню. Ну, в общем, такой высокопоставленный топ-менеджер в хорошей компании. У них было двое детей, она забеременела третьим. А он ей сказал, слушай, мне нет еще там типа 35 лет, я не готов к трем детям. У меня всех знакомых двое детей. Я что тут какой-то вообще старый типа мракобес? Я не хочу много детей. Нам не нужен третий ребенок, у нас все хорошо сейчас. Давай пока мы его не будем типа рожать. Она, может быть, не очень воцерковлённым была человеком, но все-таки христианкой, и для нее аборт это была абсолютно
неприемлемо.
Да, совершенно нереальная ситуация. Она рыдала неделю и дорыдалась просто до выкидыша.
Ах.
Получается, что вроде бы как бы она и грех не совершила, но эта история разрешилась таким образом, видимо, тоже каким-то божественным промыслом. Господь их освободил, видимо, так. От этой непростой ситуации.
Хотя справедливости ради скажем, что в требнике священника есть особая молитва на жене, извергшей чадо, речь идет не об аборте, где это извержение названо вольным и невольным убийством, в том смысле, что женщина проявила ли неосторожность, подняв тяжелые, или не сберегла своего внутреннего мира. Ёжику понятно, что всякая стрессовая ситуация, всякое потрясение души может провоцировать такое несчастье.
Ну вот эта женщина, по крайней мере, не совершила вольного убийства ребенка. Но ведь сколько таких ситуаций, когда супруг не хочет, ну то есть не осознает, например, да, что супружеские отношения – это... во имя деторождения в первую очередь.
Во всяком случае, они не допускают прямого посягновения на уже появившуюся жизнь. Мне вот как священнику приходится часто, не часто, а время от времени встречаться с такими случаями, когда муженек, молодой человек, очень сильно зависим от родителей и от уклада жизни, мировоззрения мамаша. Вот, скажем, пришлось венчать, на первый взгляд, замечательную русскую пару, очень гармоничную. Он лет 22-23, красивый, такой славянской внешности, молодец удалой. Она, безусловно, прилепившаяся к своему избраннику, казалось бы, ничего не предвозвещала драматичного развития событий. Появилась малышка. И вдруг оказалось, что мама этого молодого человека резко противостала выцерковлению ребёнка. Семьи. Молодая супруга, венчанная, как это свойственно бывает русской натуре, действительно почувствовала, что церковь – это не институт, не лавка древности, а это мать родная. Для нее воскресные походы в храм стали внутренней необходимостью, причащение малышки – радостью. И мало до времени ее муж как-то приходил, хотя я видел его некоторую отстраненность, чувствовал напряжение, такую жесткость его сердца. Но, конечно, как батюшка что-то понимающий, я не вламывался в посудную лавку его души, а так пару раз поисповедовал, всегда старался как-то его утешить, ободрить. Однако это не спасло ситуации. Через какое-то время муж резко развернулся и стал просто высказывать свое недовольство супруге, область веры, христианской жизни. Для него стало абсурдом. Видимо, мама
накрутила.
Продолжала, да, накручивать молодого человека, и наметился кризис. Как мы ни старались с благочестивой его супругой смягчить ситуацию, действительно побеждает тот, кто умеет отступать. Я просил ее не навязывать ему там исполнение правила, не слишком беседовать с ним в пылу юности. Она пыталась просветить его и рассказать ему, как прекрасно жить благочестиво. Коса нашла на камень. И я видел страдания молодой женщины, потихонечку и ребеночек стал чувствовать эту разность потенциалов, и мне стало окончательно видно, что тот идет на разрыв, вопреки разуму. Молодые, красивые, здоровые, прекрасный ребеночек такой, просто как ангелок Рафаэля. Нет, вот эта гордыня, ограниченность и слепое выполнение маминых указаний привели к тому, что он насильственно заставил ее развестись. К сожалению, у нас еще и светские такие законы, они не очень-то берегут, как я вижу, семью. В Италии так просто там
не разведешься.
Развода не оформишь. Сейчас эта молодая мама с девочкой регулярно ко мне приходит. Отец вроде так появляется, но не меняет своей фактуры. Честно говоря, в наше время это практически уникальная ситуация, потому что сегодня все разумные, мыслящие люди, пытающиеся осознать и найти свое место в России 21-го столетия, как-то легко интегрируются в поле церковной жизни. У каждого своя мера благочестия, но вот такое упорство, такое отрицание, я просто чувствую, что это какая-то патология духовная. Идет она, к сожалению, в той семье от родителей, которые, наверное, прожив постсоветскую жизнь, совершенно не готовы ничего переосмыслить, фактически вбили клин в эту семью.
Я знаю и еще одну, как минимум, семью, где тоже проблема между верующим и неверующим родителем как раз начала заостряться, когда появился ребенок, и встал вопрос о том, как воспитывать ребенка, в какой духовной традиции. И мама хотела, конечно, ребенка и крестить, и регулярно водить в храм ко причастию, и как-то, ну, чтобы ребенок читал Библию, учился молиться. Папа был категорически против, и даже тоже была вот такая удивительная история совершенно, поскольку это очень близкие мои люди, один раз нам удалось их уговорить уже в 3 года, первый раз после крещения, и ее причастили после крещения, девочку, в 3 года привести ее к причастию утром. Mm-hmm. Они ее причастили, и к вечеру, то есть, ну, часов в 11 дня причастили, В 6 часов вечера у нее поднялась температура, ее вырвало непереваренной частичкой, представляете? И все это время, что вот они ехали туда, он ворчал, что они ехали домой, он ворчал, а когда ее вот это случилось, страшное такое для меня, например, событие, он стал орать вообще, что вы мне отравили ребенка, ваши попы, значит, подлили какое-то там просроченное вино, и вообще больше ноги нашей в храме не будет. И вот реально он уехал работать в другой город на очень долгий срок и ездит к своей семье сейчас крайне редко, там раз в месяц они видятся. И уже ребенку там 10-11 лет, и они только сейчас начали с мамой более-менее регулярно ходить в храм. И мама выдохнула, и она говорит, я знаю, зачем его Господь отправил в такую длительную командировку, потому что ну, мы хоть как-то более-менее свою духовную жизнь выстроили.
Смягчить ситуацию.
Но, а с другой стороны, как, ну, им тяжело вести так, жизнь на расстоянии, да, это все равно какая-то ситуация для семьи небезопасная. Опасное. Вот и получается, что из двух зол случилось меньше, но проблема все равно не решена. Он по-прежнему остается воинствующим атеистом, и она так вот тихенько от него вкрадывается. Он знает, что они ходят в храм, но поскольку он при этом не присутствует, его это не бесит. Да? Но если бы он был дома, наверное, он бы опять начал ныть. И вот бывает же, что, там, например, когда молодые тоже, там, муж и жена, там, родители, не церковные люди, не верующие люди, а бабушка тихонько водит внучочка в храм. И тоже это все в какой-то тайне. Это же ну, тоже ненормальная ситуация, неправильно это.
Может быть, маленький комментарий относительно упомянутого вами случая. По учению святых отцов Иоанна Златоуста, таинство причащения принимает сердцем, а не чревом, не желудком. Если происходит вот такая беда, подобная описанной вами, нельзя считать, что причастие осквернено. Угу. Это непроизвольная ситуация. Конечно,
странная, как минимум, да?
Конечно, ну, практический совет родители, скажем, должны бы в непопираемое место куда-то отправить вот то, что изошло из уст. Тем не менее, Христос принимается сердцем, и всякие физиологические особенности, безусловно, не столь значимы в данном случае. Второе, что мне хочется сказать, дети – это действительно очень чувствительные, нежные, тонкие существа, и малейший дисбаланс во взаимоотношениях родителей тотчас ведет к каким-то невротическим реакциям. В этом смысле разность потенциалов, верующий, неверующий, воцерковленный или активно упирающийся рогами и копытами супруг. Конечно, такая вольтова дуга накладывает всегда отпечаток на детскую психику, и детям очень трудно стать гармоничными в духовном отношении личностями, они скорее будут приспосабливаться, и какое-то раздвоение в них мы будем наблюдать. В-третьих, ситуации, когда кто-то из благочестивых взрослых домочадцев все-таки старается под покровом тайны ребеночку приобщить, это достаточно типичная была для советского времени, когда наши бабушки и тетушки, таясь от партийных родителей, хоть как-то на Пасху, на Рождество стремились деток приобщить, и их скорбный труд не пропадал. В глубине сибирских руд из искры их любви и терпения возгоралось пламя. В каком смысле, что дети, не получая полноценного гармоничного христианского воспитания по достижении ими разумного возраста, согретые в юности или в нежные годы божественной благодатью, сами того не понимая, так не таковы ли были все мы, находили свой путь к церкви, зачастую к удивлению для невоцерковленных родителей. И, наконец, действительно, часто бывает, что ребенок становится как бы полигоном для наземных испытаний. Худо, когда родители не имеют достаточно такта и внешней культуры, и даже ну, какого-то педагогического чутья, и отрабатывают на ребенке свои, так сказать, бзики и чудинки. Я имею в виду, мама, скажем, что-то рассказывает ребенку святое, папа вечером, придя, начинает выкорчевывать это из нежной души. Не приведи Господь, так можно просто покалечить душу. И в этом смысле умные родители, хоть сколько-нибудь чувствующие эту нежную фактуру, скорее могли бы заключить паритет. Давайте не будем нажимать на дитя, не будем делать его заложником наших нестыковок, вот, будем проводить какую-то общенравственную линию, предоставив дитяти со временем самому сделать выбор.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о том, как выстраивать отношения в семье, где не все верующие люди. Можно привести еще массу примеров, таких бытовых, наверное, более прикладных, когда возникают трения между супругами по причине их разных взглядов в духовных вопросах. Там, та же, ну, то все, что связано со аскезой, с какими-то ограничениями, с постом. Да? Вот жена себя ограничивает, там, лишний раз себе конфет не купит каких-нибудь, а муж, значит, требует, чтобы она его кормила скоромным на протяжении всего поста. И тут начинаются тоже какие-то проблемы. Или, например, у нее там пост, она не хочет сидеть в Фейсбуке или смотреть какие-то сериалы, или идти в гости. И тут это тоже повод для конфликта. Ну, опять же, те же самые супружеские отношения. Ну, и вообще какие-то взгляды и на развлечения, и на отношения с другими людьми. И да даже на то, что... где можно врать, где нельзя врать, да, там даже взятка кому-нибудь, да, верующий член семьи скажет, давай не будем там коррумпировать полицейского, а неверующий скажет, это лучший способ решения вопросов, давай сделаем это. И в итоге получается, что нету какого-то, вот даже если ты молишься каждый день, но если твоя вторая половина так или иначе не приходит к вере, то мне кажется, все равно настолько много подземных, подводных вот этих камней, настолько много
мин. Рифов.
Да, рифов, вот как это как минное поле. Ты так или иначе постоянно будешь на это наступать. И через несколько, там, 10-20 лет совместной жизни в таком режиме, мне кажется, семья все равно не жилец, нет?
Здесь, конечно, хочется вспомнить русское присловие «Бог не в бревнах, а в ребрах», и истинное благочестие, и дух истинной веры и любви, безусловно, будет внушать просвещенной благочестием половине не устраивать войну алой и белой розы в отношении вот этих внешних аспектов.
Уступать?
Безусловно. Уступать, оставаясь при своем. Уступать, не ведя какой-то бесконечной войны партизанской, но покрывая все великодушием и благородством. И мне священнический мой опыт и наблюдение подсказывают, что все-таки 5-10-20 лет есть еще и промысел Господень, который хочет каждой душе спастись и в разум истины прийти. Все-таки любовь деятельнее милосердие – это безусловное доказательство того, что есть Господь. Капля точит камень. Если мы сами бессильны, но при этом всю надежду возлагаем на Господа, как учил в такой ситуации супруга один из почивших епископов нашей церкви: «Господи, я слаба и немощна. Господи, ты видишь, как мне дорога душа этого человека. Господи, вверяю ее тебе. Настави, вразуми меня, как жить, мыслить, действовать и чувствовать, дабы эта душа не погибла в неведении». Собственно, эти слова близки к знаменитой молитве оптинских старцев, которую многие из наших радиослушателей наверняка знают, любят и читают. «Научи меня, Господи, действовать кротко и разумно со всеми членами моей семьи, никого не обижая и не огорчая. Научи меня верить, надеяться, терпеть, прощать и любить». Надежды юношей питают. И, конечно, очень хочется, чтобы и ваших, дорогие друзья, семьях Бог наградил тех, кто тайно верит, тайно светит, и мало-помалу, прогревая внутренние ткани души своих половинок, надеется на то, что Господь откроет им духовное зрение и направит их стопы на стезю веры, смирения, покаяния и любви.
Ну, вы приводите в пример, конечно, уже, ну, христиан, которые находятся на достаточно высоком духовном уровне, ну, подвязаются в благочестии и способны, даже уступая во всем и поступаясь какими-то внешними формами своей веры, сохранять ее глубину и чистоту. Но ведь это же очень сложно и доступно далеко не всем. А так получается, что ты, как по словам апостола, ты, значит, вроде бы как своей верой мужа тоже освящаешь, но постоянно уступаешь его каким-то требованиям. Здесь там съела не то, здесь посмотрела не то, здесь, значит, там, какие-то позволила себе удовольствия. И мало-помалу ты начинаешь сам остывать, сам начинаешь отходить, потому что это же все затягивает, и уже не так часто ты молишься, и уже не так часто ты в храм ходишь, и все это как-то, вся твоя духовная жизнь, она так замыливается, оседает, и в итоге становится, ну, такой не очень настоящий.
Опасность это подстерегает каждого из нас и каждого из наших слушателей. Вот почему мне вспоминается сейчас такая карикатура, вы ее, наверное, тоже помните, «Никогда не сдавайся». Она часто в офисах висит, пеликан раскрыл клюв, уже заглотил лягушку, видны только ее задние ножки, но лягушка сжимает горло пеликана и не дает ему заглотить все туловище. Действительно, спасение утопающих дело рук самих утопающих. Все-таки мы с вами принадлежим еще к тому поколению, которое помнит такую песню «We shall overcome». Мы все преодолеем. И, безусловно, теплохладность – это не наш удел. Вот почему, кстати, так важно все-таки иметь батюшку, доктора Айболита, священника, духовника, которому раз в месяц, ну, обязательно нужно прийти на какую-то нейрохирургическую операцию. Батюшка вас и пожурит, и приласкает, и, может быть, легкий даст щелбан по лбу, если вы были не на высоте, а самое главное, помолиться вместе с вами, чтобы огонек веры не затух. Опыт показывает, что если в семье есть хоть один светлячок, да, конечно, он не ангел благочестия, да, конечно, эраре хуманум эст, человеку свойственно ошибаться и оступаться, но через храм и его таинство, особенно через таинство покаяния, куда, придя в состоянии своей вины, слабости, повторения уже, может быть, в 50-й раз одних и тех же согрешений, вы, как побитый щенок, поджав хвостик и ушки прижав, поскуливая, уткнетесь батюшке в коленки, а он вместе с вами помолится и попросит Господа снизойти, простить, исцелить. И вы знаете, с этой ситуацией я сталкиваюсь ежедневно, потому что исповедую каждый Божий день. Вот такие христиане обретают вновь лампадку, возжженную в своей душе. «Батюшка, вы верите, что мой Навуходоносор когда-то изменится к лучшему?» «Верю, отступать мы не вправе, ни шагу назад, позади Москва, ни пяди родной земли врагу не отдадим, только вперед, с надеждой и любовью. Да, не все меняется так быстро, как бы нам хотелось. Однако постоянство не можешь лететь, беги, не можешь бежать, иди, не можешь идти, ползи. И Бог, конечно, ближе к нам, чем мы думаем. И я убежден, что вот в ситуации, которую мы сегодня описываем, находится немало наших радиослушателей, и из 2 миллиона 60-40 лиц, которые нас сегодня слушают, 3 вот этих самых неподъемных муженька, часто подтрунивающих над своими благочестивыми женами, сейчас, может быть, скупую мужскую слезу утирают кулаком, чувствуя, что эта передача радиостанции «Вера» стала для них судьбоносной, и уже в ближайшее воскресенье они готовы будут надеть на главу свою алмазный венец венчания. Я романтик, меня исправить невозможно.
Я хотела дополнить вашу прекрасную цитату: не можешь идти, ползи, не можешь ползти, хотя бы ляг лицом в нужном направлении. Но все-таки вопросы остаются открытыми. Если ты взрослый человек, ты действительно можешь вести какую-то внутреннюю духовную жизнь. Но дети, если муж запрещает водить ребенка в церковь и причащать, водить причащать в тайне все-таки? Это же новый источник конфликта.
Думается, что здесь каждую ситуацию нужно рассматривать особо. Однако даже при отсутствии вот этого драматичного конфликта очень часто дети, подростки, переростки, мы об этом с вами часто вспоминаем, вдруг сами обнаруживают неготовность, как это в детстве было, задрав штаны, бежать за комсомолом, обращаться к батюшке на предмет исповеди и причастия. И если ситуация такова, что благочестивое желание мамы вот сейчас реализовать невозможно, не будем забывать, что семена разумного, доброго и вечного, слова, исходящие из глубины любящего сердца, о чести, честности, долге, ответственности, тоже очень важны. И сегодня взрастить эти начатки нравственности, желать вырастить из детей порядочных людей, очень и очень важны. Нам нужно понимать, что современные дети легко ожесточаются. Важно помогать им преодолевать собственное лукавство, нечестность,
лень,
вселять в них дух какого-то прилежания, усидчивости, учить преодолевать самих себя. Не хочется взять в руки скрипку, не хочется лишний раз проверить написанное домашнее задание. Вот наши мамочки, кумушки, нянюшки, бабушки, как такие наседки, несушки, крылышками своими покрывая непоследливых внуков и неуемных детей, все-таки могут и должны вкладывать в них эти импульсы, эти принципы какие-то человечности и порядочности. И это будет золотой запас, имея который, ребенок, преодолев турбулентность переходного возраста или выйдя уже к самостоятельному, сознательному периоду жизни, обязательно найдет храм и вновь встретиться с Господом Богом в его таинствах.
Спасибо огромное, батюшка. Я очень надеюсь, что мы ответили на вопросы нашей слушательницы, которая нам написала письмо с просьбой обсудить эту тему. И верю в то, что, может быть, и без скупой мужской слезы, но слушатели наши сегодня какие-то для себя почерпнули новые и полезные вещи в нашем разговоре.
На том стоим. Жизнь, конечно, всегда многообразнее всех теоретических рассуждений о ней. Я думаю, наша с вами заслуга перед историей и всемирно-историческим процессом заключается не в том, чтобы ответить на незаданные вопросы, а в том, чтобы их задать, поразмышлять над ними и в конечном счете заключить: блажен, кто верует, тепло ему на свете.
Спасибо, вы слушали «Семейный час». Тут Ты, Ларсен, на радио «Вера». У нас в гостях был старший священник и духовник Алексеевского женского монастыря «Москве», член Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Артемий Владимиров.
До скорых встреч!
«Семейный час» на радио «Вера».